У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Как всегда в это время на радиостанции «Говорит Москва» программа «Радиошкола». Я ее ведущая Юлия Варшавская, креативный директор проекта про образование и воспитание детей «МЕЛ». И я рада представить вам нашего сегодняшнего гостя, Анну Шнайдер, главного редактора познавательного детского канала «О». И говорить мы будем с Аней о том, как, собственно, детское телевидение выживает и живет, и процветает в эпоху интернета и Ютуба. Аня, добрый день.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы к нам пришли. Ну, начну с такого базового вопроса. Все сегодня говорят о том, что дети, подростки не смотрят телевизор. Как это видится изнутри? Правда ли это?
По-разному видится совершенно. Со стороны мамы это выглядит одним образом, со стороны руководителя детского телеканала выглядит с другим. Юль, в каком году вышел фильм «Москва слезам не верит»? Год 80-й, наверное, мне кажется, 81-м.
Я точно еще не родилась.
Они получили Оскара. Но ты точно это слышала, потому что тогда самый актуальный вопрос был, выживет ли театр или останется одно сплошное телевидение. И потом это вот как-то все там трансформировалось, и теперь выживет ли телевидение или будет один сплошной интернет. Вот мне кажется, лично мне кажется, что произойдет примерно так же, как произошло с театром. Что ничего, вот выбора глобально делать не нужно его, потому что интернет, он не против, и он не вместо телевизора, а он вместе с телевизором. То есть моя принципиальная позиция как руководителя там, детского телеканала, ну, глобально и как мамы тоже, что эти вещи не должны друг другу противоречить. То есть как два разных вида транспорта, что ли. Когда вам удобно, вы берете такси, а когда надо, вы едете там на пригородной электричке. Зависит от ситуации. Когда надо, вы включаете ребенку телевизор, ну или там не ребенку, сами смотрите. А когда вам удобнее, вы пользуетесь какими-то гаджетами, заходите в интернет. У нас еще интереснее история. Мы вокруг вот телеканала О собралась какая-то компания, которая, правда, все очень любят проводить и участвовать в разных исследованиях социологических. И когда 2 года назад мы принимали решение о том, что нужен детский телеканал вот в семействе первого, мы тоже выясняли, и вот как раз там одна из базовых вещей была связана с интернетом, и вообще нужен детский телеканал, нужно ли детское телевидение развивать. И вот то, что касается там вот глобально родительской аудитории, там есть еще одни интересные, ну не одни, такие интересные вещи. Например, выяснилось, что мамы до сих пор принципиально считают, что телевизор, вот как средство там, как передачи какой-то информации, безопаснее, чем интернет. С медицинской точки зрения, то есть когда есть возможность выбрать большой экран равно телевизор, мамы выберут большой экран, нежели маленький экран в гаджете. Это означает, что когда ребенок дома, мама скорее ему разрешит посмотреть что-то по телевизору, чем посидеть там, в телефоне, в планшете. Вот даже начиная вот с медицинских каких-то показаний. То есть они считают, что это безопаснее для глаз, там, для развития мозга, для всего остального. Есть еще такой аспект психологической безопасности. Мамы уверены, что контентное пространство телевизионное, оно более безопасное, чем в интернете. И, ну, они правы, то есть все телеканалы, они так или иначе, даже на законодательном уровне, они берут на себя ответственность за то, что они показывают. И действительно, это чище, это безопаснее, и действительно меньше шансов, что ребенок наткнется на что-то, что ему не нужно. Тем более, если они из всего многообразия сегодняшнего выберут именно детский какой-то телеканал. Угу. Поэтому, ну, есть еще, например, такая смешная и довольно нелепая особенность, уже такая региональная и территориальная. До сих пор на территории нашей страны есть места, где, как это ни странно, в 18-м году, да, звучит, но где до сих пор действительно проще и доступнее телевизор, чем интернет. То есть есть какие-то зоны, где до сих пор очень плохое покрытие, и там, понятно, ну, там вынуждены, наверное, но, тем не менее, там тоже выбор идет в пользу телевидения. Поэтому не против, не вместо, а вместе. И когда, вот уже сейчас говорю, опять же, как руководитель там, телекомпании, да, телеканала, то есть и мы считаем, что самое правильное развитие — это развитие такого мультиплатформенного медиа, что не надо тогда ограничивать то, что мы там предлагаем детям только телевизором, только вот большим экраном как раз, а нужно дополнять это, не, опять же, не повторять, а дополнять какими-то еще гаджетами. Поэтому мы активно очень развиваем еще наш сайт, соцсети, мы делаем мобильные приложения по мотивам наших программ, с героями наших программ. там онлайн-шоу, которые у нас выходят в интернете, они есть для семейного просмотра, а есть для родителей. То есть мы еще как бы вот смешиваем аудиторию. Мы проводим какие-то офлайн-мероприятия. А это тоже такая вот особенность сегодняшнего дня и сегодняшнего восприятия мира детьми, когда должна быть такая вот очень большая и глобальная структура, то есть не только здесь, но вот еще и с другой стороны, и поэтому и телевизор, и интернет, и какие-то офлайн-мероприятия.
Угу. Когда я готовилась к нашей встрече, я вчера прочитала интересные цифры. Как раз 2 года назад проводили исследования по России, и, кажется, 76% родителей сказали, что им не хватает именно познавательного канала.
Угу.
Действительно, не было познавательного канала?
Не было познавательного телеканала. Телеканалов детских много. И вообще это... Это, с одной стороны, такая печальная, с другой стороны, очень интересная тема, потому что это, конечно, на сегодняшний момент это очень конкурентный рынок, их много разных, но глобально мы были первым познавательным русскоязычным каналом. В других странах есть, много на русском языке не было. Но сейчас уже стали появляться, вы, наверное, слышали, сейчас есть еще. Но мы глобально 2 года назад были первыми, и мы очень рады. Мне кажется, что вот запрос как раз на познавательный, развивающий детский телеканал, он был, вернее, мне не кажется, я в этом уверена. Опять же, вот интересно, вот это вот были стартовые какие-то наши показатели, с которыми мы запускали канал. Мы выяснили, что несмотря ни на какие условия, то есть на экономический кризис, на детях экономят в последнюю очередь, но это какая-то там очевидная вещь, но тем не менее, то есть она вот была подтверждена какими-то социальными исследованиями. То есть скорее там не купят себе книжку, одежду, на детей всегда тратят. Но и если есть необходимость все равно как-то экономить, то это будет более тщательно там выбирать то, на что потратить вот эти деньги. И, соответственно, из всего выбора скорее выберут что-то точечное и тематическое. Поэтому как бы спрос на тематические телеканалы, он возрастает. То есть людям интересно, чтобы смотреть не вообще что-то, а если уж я потратил деньги и купил там платный телеканал, то я должен быть уверен, что это то, что мне нужно, и что принесет моему ребенку пользу.
Угу. Как вот при составлении программы, когда вы придумывали разные материалы, господи, программы, об этом чуть попозже поговорим, как вы искали вот этот компромисс между интересом ребенка и родителя? Потому что понятно, что есть условно называемого заказчик, родитель, который хочет, чтобы его ребенку показали, как живет Земля и так далее, какие-то научные программы. Есть ребенок, который хочет смотреть мультики или какие-нибудь там программы, как в Ютубе, когда киндер открывают 100 штук подряд. Вот как вы находили этот компромисс? Как это совместить вообще можно?
Но ведь можно... Вот, Юль, смотри, даже вот... Я на «ты» все-таки перешла, потому что мы знакомы. Даже вот из того, что ты сейчас сказала, здесь тоже нет же противоречий. То есть здесь же можно просто форматы, которые интересны детям, а дети всегда проголосуют за анимацию. Дети всегда выберут мультфильмы, и вообще им хочется, чтобы было весело и интересно. Но это же просто означает, что немножко усложняется задача вот как раз для производителя. Просто нужно необходимые, там, важные какие-то смыслы, какие-то темы, и как раз вот какой-то там, когнитивный какой-то, какие-то там, да, вещи вкладывать вот просто в эту интересную детям форму. Вообще, мы изучаем обе наши аудитории, мы поняли, что от этого никуда не уйти, и недостаточно по разным причинам изучать, например, только детскую. Ее еще очень сложно изучать, потому что есть ограничения вплоть вот до законодательных, то есть мы не можем, например, оставаться наедине с детьми до 9-летнего возраста. То есть это даже если ты проводишь социсследование, и это там, например, какие-то интервью или это какие-то фокус-группы, до 9-летнего возраста специалист не имеет права оставаться наедине с детьми. А если... это в присутствии мамы и папы, то есть понятно, что это уже не совсем корректная информация, да? Вот, ну, то есть даже сложности с изучением, и понятно, что и интерес, в конце концов, мама, чаще всего мама, на втором месте бабушка, а потом уже там какие-то другие взрослые, братья, сестры, папа вообще там где-то на 5-м, по-моему, месте стоят, выбирают, что именно смотрит ребенок, например, по телевизору, какой вот сейчас канал он смотрит. И поэтому мы изучали, конечно, обе вот аудитории наши, и взрослую, вот родительскую, и детскую, и пытались их потом соединить. А соединяли мы еще, привлекая других специалистов. Мы брали и до сих пор очень плотно сотрудничаем с детскими психологами, аналитиками, педагогами, и соединяли вот эти вот две хотелки и вот, ну, как бы экспертов, да, то есть, которые отвечают и за все современные, модные, адекватные тенденции в педагогике и в детской психологии, ну, и просто гарантируют безопасное пространство детское, телевизионное, чтобы не навредить уж точно.
Угу. Какой пример кажется тебе самым удачным, вот, например, в вашей сетке совмещение всех этих интересов?
Ты знаешь, я люблю все наши проекты.
Просто мне очень интересно вот на каком-то конкретном примере рассказать, как это получается вот так совмещать.
У нас вот через 2 недели, то есть в самом начале декабря, у нас будет премьера, он такой прям глобальный проект, игровой, наш собственный, то есть вот у нас уже там 3 месяца идут съемки и производство, вот наконец все заканчивается премьера. Программа называется «3О». 3 главных персонажа, куклы, обаятельные монстры, у которых есть там своя берлога, свой домик, у которых там есть еще между собой интересные отношения, которые с очень гибким, очень таким умом, очень требовательным, очень живым, которые постоянно натыкаются на кучу вещей, которых интересно, почему это так работает, почему так, и они выходят в мир реальных людей, чтобы найти ответы на все эти вопросы. И вот как раз там они идут там в зоопарк и выясняют, как же живут животные в зоопарке, они идут там на заправку и выясняют, кто же и как же там работает с машинами. Ну, глобально понятно. То есть вот такая вот познавалка. Получается очень симпатично. И там вот как раз вот разные интересы. То есть, во-первых, это форма, да, когда вот эти вот игровые куклы веселые, яркие, смешные, когда на них отыграны, то есть каждый характер прописан специалистами, вот я говорю, с привлечением каких-то там психологов, аналитиков, когда там выстраиваются вот какие-то внутрисемейные отношения вот между этими персонажами, и понятно, что вот это вот старший брат, вот это вот там я не знаю, младшая сестра зануда, там еще что-то. То есть там и вот эти вот еще, да, то есть межличностные отношения отыгрываются и прорабатываются. И вот эти вот вопросы, которые там каждый 4-летний ребенок, я помню эти цифры, когда там по 450, по-моему, какая-то такая цифра, в сутки задают вопросов, а почему, а зачем, а как это работает, а кто этим занимается. И вот все вот эти вот глобальные вопросы, когда все, вот, я говорю, очень обаятельно, красочно, и опять же освобождаем родителей, например, от необходимости отвечать на эти вопросы и быть экспертами во всех областях. Лучше дойти вот ногами вот этими там у нас желтые, зеленые, голубые ноги в этой программе, ну, то есть вот всех этих героев, лучше дойти к настоящим экспертам, там, зайти и, там, в теплицу, и пусть агроном расскажет, как они выращивают эти огурцы, помидоры, как они их потом поставляют куда-то в магазины или на какие-то фермы. Вот. И поэтому вот, пожалуйста, отличный вариант. Я уверена, что эта программа ждет успех, потому что он прям очень качественный продукт получается.
То, что ты говоришь, вдруг напомнило мне о своем детстве. В моем детстве такая программа была только одна. Она называлась «Галилео». Я думаю, что ты ее прекрасно помнишь.
Конечно.
И вообще я помню из своего детства, что все детские программы были интегрированы во взрослое телевидение. Ну, я смотрела «Спокойной ночи, малыши», я смотрела «Галилео» и какие-то сериалы по СТС, когда чуть-чуть стала старше. Вот сейчас все идет к тому, чтобы все-таки это дифференцировать. Или же детский контент как-то включен во взрослый? Вот как это сейчас происходит?
Он включен, безусловно, и есть какие-то фрагментарные детские вещи на взрослых телеканалах, но сейчас другая тенденция. Ой, Юль, это очень интересно, это вообще моя, надо сказать, любимая тема.
Давай.
Потому что сейчас, в принципе, изменилось отношение к детям вот за последние, ну, это глобально эти вот там изменения последние десятилетия происходят. Мир стал детоцентричным. Сейчас дети реально ощущают себя в центре всей Вселенной. Никогда в жизни. То есть детство стало такой индустрией большой, потому что никогда в жизни не было там столько специальные детские кафе открываются. Все, там почти все взрослые рестораны, они все kids-friendly. Появляются какие-то бренды детской одежды. Вон большие супермагазины, да, там целые этажи есть детских брендов, детских центров. Детская политика появилась. Появились же омбудсмены детские. Появились. Да. Появились вот эти вот глобальные международные политические клубы. Есть там, есть же и детская большая, я не знаю, не помню, что там, большая восьмерка детская или большая семерка детская. Но вот есть. Есть детские политические клубы. Ну, то есть вот это вот все детская наука появилась, детская психология, там еще что-то. Этого никогда не было. То есть сейчас детоцентричный мир. Дети, ощущая себя вот так, что вроде как все, они считают, что родители и глобально все взрослые им немножко должны. Они должны им их развлекать. И вообще детство... такое немножко оно сейчас продлевается, поэтому вот ощущение от жизни как от игры, оно присуще сейчас часто и взрослым уже, ну, а детям-то точно. То есть вообще вот edutainment — это такая главная тенденция в образовании, ну и, соответственно, вот, например, вот в познавательном каком-то контенте. Учиться должно быть интересно, это должно быть весело. В моем, не знаю, может быть, в твоем детстве, в твоей молодости это уже было, в моем не было. То есть в школе не должно было быть интересно и здорово.
Не очень, да.
В школе надо приходить, как вот мама с папой ходят на работу. Я помню, у меня такое ощущение, что и мне мои родители говорили: слушай, ну, для тебя это работа. Вот я хожу на работу туда, а ты ходишь в школу, ты ходишь туда работать, ты ходишь учиться, там не должно быть вот здорово и весело. Сейчас другая ситуация. Сейчас дети... Нет, в школе должно быть интересно. И да. Вопрос-то у родителей, то, что там тебе было сегодня интересно, там тебе было весело, хорошо. Ну, то есть вот это вот немножко изменилось восприятие себя детьми, изменилось восприятие... как бы вот мира, соответственно, меняется и детское телевидение. Поэтому дети, они, ну, как бы, и это нормально, и это адекватная взрослая реакция на эту ситуацию, что должно быть отдельно и детское телевидение, и там должен быть выбор. Есть еще... Я могу говорить...
Я готова слушать бесконечно. Это очень интересно. Это очень интересная тема.
С другой стороны, есть изменения и там, ну, там, во взрослом, да, мире. И, например, во взрослом мире в родительской среде. Потому что все больше родителей, которые и говорят об этом, и на самом деле как бы проповедуют осознанное родительство. А это означает, что... Там рожают не на автопилоте, как было когда-то там в советские годы, а рожают, потому что реально хотят быть родителями. Я хочу быть мамой, поэтому я хочу рожать. Второй, ну, следующий пункт, да, я хочу быть хорошей мамой, и поэтому мне не все равно, что происходит с моим ребенком, мне не все равно, какую няню я выбираю, на какие кружки я хожу. Поэтому я готова вместе с ним там что-то заниматься и его сопровождать. И еще следствие этого, что я готова заниматься самообразованием как родителя. И вот, кстати, вот этот момент, ну, так, немножко шаг в сторону, и мы, например, вот эту на нашем канале учитываем эту потребность, и мы сделали онлайн-шоу одно, которое у нас выходит не в телевизоре, у нас все, что в телеке, у нас все для детей. А вот там, например, онлайн есть какие-то шоу, у нас есть семейные форматы, есть вот как раз родительская программа,
да,
и она набирает миллионы просмотров. Ну, то есть это вот реально то, что нужно людям, и там пишут, и активно включаются. Ну, так вот, то есть люди готовы еще заниматься вот таким самообразованием родительским. Изменилась роль пап и бабушек, и это тоже адекватно. Никогда раньше, ну, вернее, очень редко раньше можно было увидеть, как папы гуляют с детьми там на детской площадке, как папы с маленькими детьми куда-то там ходят вдвоем в музеи, в театры. А сейчас это довольно частое, такое довольно распространенное явление. А бабушки все меньше хотят сидеть. Ну, есть такая общемировая тенденция, да, что бабушки все больше хотят заниматься собой. И нам сейчас уже кажется, что это вполне себе справедливо, они имеют на это право, но, по крайней мере, они не собираются приносить себя и свою там личную, профессиональную какую-то жизнь в жертву и становиться вот там, идти угу. на службу, да, и работать бабушкой. Поэтому вот эти вот все тенденции, они соединяются интересным образом, и появляется вот глобальный, вот прям огромный список, в том числе и детских телеканалов. И большой же он еще вот почему. Потому что сейчас изменилось ощущение счастья вот для, у родителей, в понимании родителей. То есть, безусловно, все родители хотят, чтобы ребенок был счастливый. Но сейчас очень часто слово «счастливый» стоит знак равно со словом «успешный».
Да, безусловно.
Часто. А слово «успешный», ну, как бы следствие это то, что кажется, что нужно как можно раньше начать развивать своего ребенка и предоставить ему как можно более широкий выбор. И поэтому получается, что ну, там, на уровне каких-то кружков, да, там с 2 лет начинают уже и в театры, и в какие-то там секции раннего развития вводить, и какие-то дополнительные кружки. И вот как раз телевидение тоже. Должно быть много выбора, и я должна выбрать своему ребенку, что я считаю нужным. Но выбор не надо предоставить. Ну, то есть вот как бы родительская потребность в этом есть. И поэтому, конечно же, ну, то есть вот опять же индустрия, да, в телевидении, она тоже на это отвечает. То есть надо, пожалуйста, вот много разных.
Угу. Но в то же время я вижу по своему сыну, ему 6, что когда я пытаюсь показать ему что-то по телевизору, да, и понятно, что у меня есть список этих детских телеканалов, у него включается пользователь Ютуба. Потому что
пытается нажать на канал и пытается увеличить или сдвинуть.
Этот этап мы уже прошли. Это он уже перерос. Нет, он говорит мне, почему они сейчас не показывают мне три кота? А почему я хочу сейчас смотреть «Героев в масках»? Или, то есть он относится к телевизору как к чему-то, что должно предоставлять ему тот контент, который он в данный момент хочет посмотреть. И поэтому я понимаю, например, что, возможно, он между просмотром телевизора и YouTube выберет YouTube просто потому, что у него есть возможность выбора прямо сейчас. Что с этим делать? Как вы с этим вот справляетесь?
Ну, есть это, есть другое, то есть, ну, мы знаем, что это есть. У меня, наверное, ребенок, если ему нужно приспичило что-то вот в данный конкретный момент, то, наверное, он там не телевизор, а пойдет действительно за компьютер, вот, и найдет. Но это же не всегда так, иногда нужно и телевизор. Тем более, там сейчас есть еще одна тенденция, которая тоже такая довольно сложная. Вот я уже говорила вначале, что там интернет и телевизор, они должны как бы вот друг от друга... друг друга дополнять, да, и как бы вот вытекать одно из другого. Сейчас вообще психологи говорят о том, что дети рождаются в такой органике уже трехэкранной, то есть у них же даже не два экрана, как вот было там... Вообще у наших родителей все было довольно последовательно, то есть сейчас я почитал книжку, положил, пошел, позвонил, потом пошел, сел и посмотрел какое-то кино, а чаще всего, когда я смотрю кино, я помню еще наши там вот бабушки мне, опять же, мне точно говорили, что вот занимайся одним делом, вот сейчас вот ты смотришь кино, в это время не надо там что-то другое делать, или там фоном телевизор не должен идти, если ты там читаешь книжку в это время.
Я помню, мне говорили, что еда не будет перевариваться. Если ты ешь и смотришь телевизор в одно и то же время, то у тебя будет плохое пищеварение, бабушка мне говорила.
А вдруг правда?
Я до сих пор не уверен.
Вот, а сейчас все по-другому. Сейчас дети не просто там готовы, они хотят это делать, они готовы воспринимать вот в нескольких плоскостях реальности. Они, то есть идет телевизор, они готовы в это время еще в планшет успеваясь какой-то там в игру играть, и если в это время пришла смс-ка от мамы, они готовы адекватно ответить на эту смс-ку. Но это вот это такая реальность, то есть это данность, к которой надо относиться именно как к данности. Там зато, правда, концентрация внимания снижается. Опять же, не знаю, зато, но, может быть, это хорошо. Сейчас дети не способны...
Да, снижается. Я хотела про это тебя спросить, потому что мне очень интересно, меняется ли сам формат программ, исходя из того, что дети больше не могут долго
меняется,
смотреть.
Очень
расскажи.
Сильно, конечно, меняется. Ну, там глобально что? То есть это такое так называемое клиповое мышление, когда частая смена картинки, это более насыщенные яркие цвета. Это вот то, что, например, у меня, например, когда моя свекровь, то есть там наша бабушка ходит с ребенком на какие-то полный метр куда-то в кино, она приходит, она говорит, а нет, какой-то кошмар был. Все мелькало, все было очень ярко, я ничего не поняла, а ребенок приходит и в восторге, говорит, мам, там вау, там было так здорово, там все происходило. О, а на одной фокус-группе мы показывали детям, ой, очень люблю «Союзмультфильм», но вот мы показывали «Союзмультфильм», это же вот тоже вечная история, что мамы хотят, а вот детям показываем, и мы набрали детей, которые никогда не видели кота Леопольда. Сели дети, посмотрели серию, поворачивается девочка и говорит, ну а когда все начнется-то? Когда вот что-то будет происходить? Я как-то не поняла. Это что, уже все? Уже вот это? Еще же ничего не было. То есть это медленный темп для них. Это не яркое, не вот, не там, не какие-то невыраженные какие-то образы. Ну то есть вот меняется темп, смена картинки, цвета, насыщенность, много разных параллельных историй каких-то. Изменился культурный герой. Потому что нет вот таких все меньше каких-то морально-этических, например, примеров. И вот мы недавно говорили про выбор профессии. Вот дети, например, сейчас все меньше хотят спасать мир и, например, становиться учеными. Надо, чтобы было интересно, в первую очередь.
Все это потрясающе интересно. Анна Шнайдер, главный редактор познавательного детского канала «О», просто стала нашим проводником в мир того, что на самом деле хотят наши дети, а еще и взрослые. Мы обо всем об этом продолжим говорить в следующем части нашего эфира, а пока короткая пауза на новости.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
И снова здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Радиошкола», и мы продолжаем говорить о детском телевидении с Анной Шнайдер, главным редактором познавательного детского канала «О». Аня, у вас вся семья телевизионная.
Да.
Мне очень интересно, как вообще изменения в детском телевидении коррелируются с тем, что происходит с телевидением в принципе? Наверняка вы дома обсуждаете эту тему, и у вас какие-то дискуссии, дебаты. Я расскажу нашим радиослушателям, что муж Ани, Алексей Пивоваров, известный журналист, режиссер документального кино и главный редактор RTVI.
Ну, как коррелируется? На нашем семейном уровне это было очень смешно, потому что мы с Лешей долго, когда-то вместе, когда-то уже потом на разных телеканалах занимались политической журналистикой. И понятно, что все наши кухонные разговоры, у нас еще и все друзья, подавляющее большинство наших друзей, это вот как раз люди, с которыми мы когда-то работали в новостях. И понятно, что большая часть наших кухонных разговоров, она была как раз вот: а кто к тебе сегодня приходил, а как вы вот эту тему сегодня отрабатывали, а что тебе этот сказал? Мы делились, хвастались, смотрели выпуски друг друга новостные, обсуждали и так далее. Потом наступил момент, когда мы оба захотели уйти из политической журналистики. Вот там Леша ушел заниматься как раз диджиталом на СТС, а потом вот уже оттуда сейчас вернулся в новости, но уже там на RTVI, а я ушла тогда вот в детское телевидение. И после того, как мы обсуждали всех наших политиков, и у нас все время на кухне звучали их имена, я стала обсуждать с мужем ляпик, кукутики, смешарики, да, фиксики. И первая вот его такая абсолютно нормальная, человеческая, человеческая, профессиональная, а потом еще мужская реакция была. Он говорил: Шнайдер, это такие странные имена. Это ты теперь вот... И на этом еще можно делать какой-то там бизнес, деньги. И вообще к этому можно серьезно относиться.
Он вот даже не представляет, какие на это вот можно делать деньги.
И поэтому первое, это вот наше, вот как изменилось вот на нашем семейном уровне, это то, что у нас теперь вот очень смешно, у нас вот теперь пересекаются разговоры о политической журналистике, о политике, когда там Лёша приходит из новостей, а я со своей стороны рассказываю ему, какие новости вот случились вот в мире ляпиков, кукутиков, смешариков и всех остальных.
А как, кстати, вот этот переход тебе дался из то, что мы называем условно серьезной журналистики, к детскому? Потому что для меня, например, тоже был такой переход, и я осознала, что на самом деле все, что связано с детством, с образованием, работая сейчас в Меле, это очень интересно, потому что это то, что на самом деле происходит прямо сейчас. То есть те изменения, которые мы увидим через 10-20 лет вообще во всем мире, это то, что происходит прямо сейчас с детьми. Вот как для тебя это было?
Знаешь, это интересно было. Сложно принять решение, это такая китайская у меня какая-то история. То есть вот на этапе уйти было сложно, понять, что все, я хочу уйти. Но у меня созрело, я хотела уйти, там и усталость накопилась, и какая-то внешняя ситуация изменилась. Мне до сих пор кажется, что сейчас этим не надо заниматься. И когда я ушла, потом стало интересно, потому что выяснилось, что это совершенно другой мир и вообще совершенно другая профессия. Я никогда не занималась никакой административной, никакой финансовой, никакой вот вообще такой делопроизводством телевизионным. И это вообще другая профессия. Это так интересно, и я никогда производством не занималась. Сейчас я знаю, как делаются мультфильмы, как снимаются вот эти все программы детские. И вот я говорю, у нас прям очень такое большое направление. Спасибо вот холдингу «Первый канал. Всемирная сеть», потому что никто так не вкладывается в соц... Это правда сейчас. Никто не вкладывается в социсследование, как вот ПКВС. И мы вот сейчас закончили, это крупнейшее за последние 10 лет было социсследование в России детей и подростков.
Это расскажи, был... какие итоги?
Частично вот я уже вот рассказывала вот об этих изменениях. То есть у нас там есть большая такая брошюра про все эти изменения, про все эти тенденции. Но, то, что я сейчас говорила, это вот как раз вот изменение самоощущения и вообще себя и себя вот в мире, в глобальном сегодняшнем подростке. Они другие, это надо принимать. То есть они даже уже по физиологии другие, и социальные роли у них другие. Они их сейчас смешивают. Например, важный момент, что в отличие там от твоего даже поколения, то есть они сейчас смешивают. Если раньше там ребенок был отличником, условно говоря, и он старался быть отличником везде, то есть это, скорее всего, это означало, что вот он хорошо учится, а еще у него музыкальная школа, и маме с папой помогает, и бабушек там через дорогу переводит, да, ну, то есть вот этот образ, он был такой, в большинстве случаев это был такой цельный, органичный образ. Сейчас дети смешивают. Он в одной компании один, он выходит в другой. И это, вот это вот, смотри, это, на мой взгляд, это вот прям чрезвычайно интересно. Это, следствие этого, например, и вот такая универсальная, ну так, в кавычках, никакая одежда сегодняшняя у детей-подростков. Угу. Все больше становится одежды, которая мешковитая, непонятного какого-то черного, серого, какого-то там бежевого цвета, она просто должна быть никакая, потому что она не должна нести на себе вот эту смысловую нагрузку.
Стив Джобс.
Он, то есть вот нечто нейтральное, в котором тебе удобно, но ты должен понимать, что тебе в этом будет удобно и в этой компании с одной социальной ролью, и в этой компании с другой социальной ролью, и в этой компании с третьей социальной ролью. И ты это можешь поменять там не в течение там жизни, как это раньше было, а там в течение одного дня. Там утром сюда, вечером сюда, там днем туда зашел. Вот. Это же это очень интересно. Ну, вот все вот эти тенденции.
Еще одна вещь. Очень многие родители сегодня, так как мы постоянно разговариваем на меле про детей, про взрослых, про подростков, говорят, вот, они проводят время в интернете, они смотрят там какую-то ерунду, они тратят на это время. В то же время, когда ты разговариваешь с детьми и подростками, они говорят, ну, вообще-то мы смотрим там познавательный контент, вот я узнал, что, я не знаю, там, почему вулканы извергаются и так далее. Ваши исследования и вообще твои наблюдения как главного редактора детского познавательного канала, это подтверждают, как вообще сегодня дети потребляют контент, если мы сравниваем развлекательный и познавательный?
Ну, я не верю в то, что есть дети, которые, если их спросить, что ты выберешь, развлечение или вот там что-то полезное, что дети добровольно скажут, не, я, конечно, за полезное. Ну, я не верю. Ну, то есть это... Мне кажется, что это вот уже будет так это, немножко кривить душой, да, ребенок, если он так будет говорить. То есть дети, конечно же, хотят, чтобы это был какой-то фан. Это вот опять же, в самом начале, помнишь, я говорила, что они все равно, они еще и заточены на то, чтобы вот жизнь должна быть интересной, жизнь должна быть увлекательна. И вот там где-то вот глобально, даже при выборе профессии, то, что я говорила, то есть там глобально где-то вот от низов расти к какому-то руководителю не надо. То есть надо, чтобы сразу было интересно, смешно и желательно, чтобы за это еще много денег заплатить.
Отлично.
Да.
Мы все так хотим.
Да. Вот, а дети еще больше хотят. Вот, и поэтому, выбирая между вот каким-то развлечением и какой-то там полезным каким-то контентом, конечно, они, если это так преподносить, конечно, они выберут развлечение. Но, опять же, то, что я уже говорила, нужно быть опытнее и мудрее, и это лишь означает, что нужно просто выбирать правильные форматы, которые нужно использовать для того, чтобы там, детям в том числе и какой-то полезный контент.
Вот мне, как маме, интересно. Так как есть какие-то люди, ну, в данном случае ты человек, которому я могу доверять, но если я тебя не знаю лично, мне хочется понять, когда я включаю телеканал О, например, исходя из чего, из каких принципов, из какого подхода вы выбираете ту сетку программ, которая у вас стоит? Я имею в виду, ну, я не знаю, какие мультики ты точно туда не поставишь? Или какие программы точно не поставишь? А каким ты, наоборот, отдашь предпочтение? То есть, условно, какой такой общий философский смысл ты вкладываешь в то, что ты делаешь?
Очень хочется просто... Это я так начала уже про себя отвечать на твой вопрос и дошла до очень интересного наблюдения. Я ездила на фокус-группы. Мы проводили, вот я говорю, глобальные исследования, в том числе там часть из них. Это были фокус-группы не только в Москве, но и в других городах. Я ездила в Екатеринбург. Юль, я была... Я правда была удивлена, потому что я даже просила, мы на этой теме затормозились, и как-то потом там вот человек, который проводил эту фокус-группу, а все это очень смешно, то есть это как вот в фильмах, когда там детективы за зеркалом, которых не видят. Вот я была, играла в детективы, сидела и наблюдала, то есть меня никто не видел, я видела всех и все слышала. А там социолог, там профессионал, ну вот проводил исследования, проводил опросы мам из благополучных семей, это все у них хорошо. Так вот, когда мы дошли, например, до темы толерантности, а я почему сейчас вспомнила, потому что толерантность одна из наших вот заявленных ценностей у канала. И когда мы дошли до толерантности, я вдруг поняла, что сложно с этим в нашей стране, но, ну, то есть пока я там руковожу телеканалом, мы, конечно, это не уберем, потому что я честно считаю, что это одна из главных на сегодня, ну, там, в сегодняшнем мире ценностей. Вот. И понятно, что толерантность понятие многосоставное, да, многосоставное. И есть какие-то вещи, которые да, и почти все, но это тоже такое наследие Советского Союза. Надо ли рассказывать про то, что есть разные национальности? Да, хорошо, но, пожалуйста, через культуру. Но вот, то есть, пожалуйста, вы рассказывайте, что есть вот такая культура, но только сделайте так, расскажите об этом так, чтобы моя девочка, которая русская, даже там не могла допустить мысли, что она вырастет и выйдет замуж за кого-нибудь там вот с Кавказа. Нет, ого. Это нет. То есть вот, пожалуйста, только через какие-то вот культурные. А, понятно, что какая-то там про гомосексуальную какую-то составляющую даже речи не идет. Это категорически нет. Но что меня, например, поразило, ну, то есть там про гомосексуальность...
Можно было ожидать.
Ну, это ожидаемо, просто в нашей стране это действительно есть, там, сейчас так это дело обстоит. Но что, например, меня поразило, что эти мамы были против того, чтобы звучала тема неполных семей. Не гомосексуальных, ну, то есть я это подчеркиваю, а не полных. Мама с папой развелись. Нельзя говорить об этом детям. Причем вот в этот момент я не выдержала, я попросила, я говорю, слушайте, товарищ социолог, я не верю, что вот среди вот этих мам, а там было несколько групп, по 10 мам в каждой, ну, то есть там вот там, условно говоря, вот 40 человек проходит за один, да, мам. Угу. Я говорю, я не верю, что среди них нет ни одной женщины, которая в разводе. Или что она не дружит там с кем-то, кто разведен, и там дети не дружат между собой. Но это же, это очень много. Это
огромно,
в нашем,
там, кажется, там какие-то безумные вообще цифры.
В нашей стране, ну, то есть невозможно. Почему не хотят? Нет. Пусть ребенок это видит во дворе, пусть ребенок это видит там в соседней квартире, пусть ребенок знает, что я в разводе и мы живем, но чтобы об этом говорили, да, вот там, я говорю, ну объясните, пожалуйста, что это там психологи, наоборот. То есть мы, наоборот, привлекаем специалистов, чтобы рассказать, что так бывает, да, но это не конец света, причины могут быть разные, ситуация может быть разная, но с этим мы тебя научим, как с этим справляться. Ну, и у нас даже есть специально, мы купили французский сериал, главная героиня которого, девочка, переживает развод родителей. И она переживает, конечно, ну, потом, ну это французская, и тоже они там
как
делали...
Как называется,
да?
Чтобы...
«Мадемуазель Зази» называется сериал. И там тоже девочка, она переживает, в смысле, она не садится, не начинает страдать, об этом думать и говорить. Она продолжает жить нормальной своей жизнью, у нее друзья. И вообще, если так посмотреть, это сериал про то, как девочка дружит со своими друзьями, но иногда она ходит к маме, иногда она ходит к папе, иногда там она там что-то комментирует, иногда ей вдруг становится грустно, и тогда ее там начинают расспрашивать об этом, то есть там даже и не скажешь, про что это. Но этот сериал специально был разработан для того, чтобы помочь детям вот так вот через каких-то вот анимационных героев пережить вот этот стресс от расставания родителей. Угу. И когда мы это проговорили вот на той фокус-группе в Екатеринбурге, мам сказали, боже мой, мы этот сериал никогда не покажем нашим детям. Это нельзя, это кошмар. Мы не хотим, чтобы дети понимали, что развод может быть нормальным. Детям надо говорить, что развод — это ужас, кошмар, и такого никогда в жизни не должно быть. Вот, Юль, вот такая наша реальность, вот такая наша действительность. Но вот опять же, вот как ты говоришь там, да, как есть какие-то запросы, есть там наши какие-то ценности. То есть при этом я вот вижу, что мамы этого не хотят. Может быть, этого там не хотят мамы там в других городах. А там, например, в Москве, может быть, на этот вопрос там по-другому мама отвечает. Но тем не менее есть, да, вот это там неприятие этой темы. Но мы толерантность, как одну из своих основополагающих ценностей, оставляем. Мы этот сериал все-таки оставляем, потому что мы считаем, что это правильно. Угу. Потому что специалисты, которым мы доверяем, и которых мы привлекаем, и мы работаем там с лучшими сейчас в России, в Москве, экспертами там, в детской психологии, и они считают, что это правильно, и что об этом говорить нужно.
Из того, что ты сказала, кажется, что сначала познавательный канал нужно делать для родителей, а потом уже для детей.
Да, у нас как раз очень много вот на сайте, например, у нас статьи в основном для родителей. У нас такой вот вообще сайт, у нас там есть отдельные разделы, которые для детей, там и игры есть, и какие-то тесты есть, и... ну и понятно, что есть описание всех проектов, всех мультфильмов, всех программ, но большая часть контента там — это как раз родительские, это статьи от наших экспертов.
Я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, потому что на Меле мы обращаемся как раз к родителям, и буквально вчера мы вспоминали, я сделала большой текст с отцами, у которых их девушки или жены имеют детей от первого брака. Угу. И эти отцы, трое прекрасных мужчин, рассказывают о том, как они с любовью и радостью воспитывают чужих детей, и более того, терпеть не могу слово «чужие», потому что эти дети для них свои. И я думала, как здорово, сейчас все прочитают и порадуются. И я даже не буду говорить, какие ужасные вещи писали люди в комментариях, но, в общем, общий посыл был, заключался в том, что матери-одиночки должны не находить новых мужей, а где-нибудь тихо сидеть в углу и не высовываться никогда оттуда. Поэтому, к сожалению, я вижу, что на родительском уровне уровень, пардон за тавтологию, вот этой толерантности еще очень низкий. Но очевидно, что тебе приходится все время идти на компромисс, как главному редактору, с этим вопросом. Но есть ли какие-то с точки зрения законодательства регуляторы того, что вы можете показывать, что вы не можете показывать? Вот как-то детское телевидение жестче регулируется, чем любое другое?
Ну, конечно. Конечно, и, пожалуй, здесь это одна из тех немногих сфер, когда я скорее за вот какие-то жесткие регулирования на законодательном уровне в том числе. Но все мы знаем, да, что введена вот эта вот шкала возрастной маркировки. К ней можно относиться по-разному. Но, тем не менее, и в нашей стране она скорее носит такой рекомендательный характер. Если вы когда-нибудь пытались сходить с ребенком там, в кино на фильм, который 12, условно говоря, плюс или 16 плюс, а вашему ребенку меньше, то, ну, я не знаю ни одного случая, чтобы не пропустили, да, там, ребенка. И когда кто-то там, может быть, даже это был там мой муж, когда мы там обсуждали, что мы пошли там на какой-то в Марвел очередной с ребенком, и когда он говорил: «Аня, ты видела, что там 12+ стоит маркировка?» Я говорю: «Слушай, ну я точно знаю, что это вот там в кино, и вообще это считается, что это рекомендательная история». Да, пока рекомендательная, но, с другой стороны, это как минимум повод задуматься родителям, когда они видят эту маркировку, да, а вот людей, которые занимаются этим профессионально, то есть мне-то, я не имею права ее менять. Эту маркировку представляют, то есть там правообладатели, да, при получении, они ее получают, эту маркировку, при получении прокатного удостоверения, ну, то есть там, когда оформляют все, это Минкульт, по-моему, сейчас до сих пор дает, и они определяют, если ты, и ты получаешь уже, ну, когда ты закупаешь там, да, какие-то готовые же проекты, ты получаешь как данность уже проставленную эту маркировку, занижать право ты ее не имеешь, а вот завышать можешь по своему усмотрению. То есть если ты получаешь что-нибудь, ну, условно говоря, какой-нибудь фильм, и вдруг тебе там стоит маркировка 0+, а тебе кажется, что все-таки не 0, а все-таки там говорят о каких-то более сложных вещах, там что-то мелькает вот не то в кадре, ну, то есть не по возрасту, ты можешь показать это каким-то экспертам и можешь позвонить правообладателю и сказать, что, вы знаете, я вот как руководитель телеканала, на котором я иду, как ваш партнер, я принимаю вот такое решение, то есть ты с ним договариваешься. Ни разу не было никакой там ситуации, когда кто-то возражал.
Угу.
Но на самом деле, Юль, я должна сказать, что у нас, на нашем телеканале ни разу не было ситуации, чтобы мы завышали маркировку.
Ага.
Ну, мы просто покупаем почти все 0+, ага. Поэтому у нас там совсем... У нас же канал для дошкольников и младших школьников. Просто я знаю, что на «Карусель» была такая история. Они ставили больше маркировку, чем была в документах. То есть там просто... И у нас, ну, для детских телеканалов это жесткое правило, что в любом случае, даже если ты покупаешь глобальный там пакет, там, 116 серий, условно говоря, какого-то мультсериала, все равно каждую серию сядет отдельный редактор и отсмотрит. Бывает, что что-то даже правит. То есть бывают там какие-то моменты, когда, то есть у нас на канале это там не может идти, поэтому здесь вот надо поменять. Проверяют на грамотность русского языка. То есть, ну, понятно, что всю фактологию проверяют на темы, соответствующие возрасту, то есть соответствующие там возрастным психологическим характеристикам.
Ну, в целом, тот контроль, который происходит, если он есть, он тебя устраивает. То есть у тебя нет ощущения, что тебя кто-то пытается цензурировать или что-то в этом духе?
Нет, здесь точно нет. То есть, ну, со стороны там государства и со стороны моих там работодателей это точно нет. Uh-huh. А вот, ну, а наоборот, там, то, что я инициировала, то есть я не могу придумать, что это можно было бы там сделать, например, круче, потому что вот правильно, вот правда, то есть есть редакционный, то есть есть там контроль со стороны изготовителя, да, там, производителя, там, прокачка того же, да, вот они там делают, и у них, безусловно, там своя команда, которая тоже... Там методисты работают, там все остальные, кто производит контент. Есть редакционный контроль, когда у меня сидят люди, отсматривают, комментируют, какие-то пожелания можно там писать, если это там наше производство, это прям вот на постоянном основе. Но плюс еще мы специально создали при канале прям постоянно действующий экспертный совет, И вот психологи нас консультируют на всех этапах. То есть если это... А у нас сейчас очень много. У нас 20 собственных проектов. Мы запустили 20 проектов в производстве. А проекты это там, вот, например, есть «Доктор Малышкин» программа, там 116 серий. Ну, то есть они все такие вот большие, собственные, уникальные, да, соответственно. Вот. И, например, когда это вот собственное какое-то производство, мы консультируемся на этапе разработки концепции программы. То есть мы хотим вот про это. Давайте подумаем, какие вот сегодня современные тренды в педагогике на эту тему, там, в психологии, про что можно, про что нельзя. Вот, ну, там, вот если это там про устройство организма, то вот как про это говорить, как про это говорить. Какие методы. То есть мы привлекаем всех экспертов, написали концепцию, написали какие-то сценарии, просматриваем сценарии, начали снимать, пришли все на съемочный павильон, там посмотрели, все образы вычистили. Ну, то есть и потом это вот уже вышло с рекомендациями, опять же, всех экспертов для родителей, что вот эта программа разработана с такими-то целями. Обратите внимание, что вот это вот не просто так, там не просто так делает это вот эта девочка, не просто так она обращает внимание. Это важно, потому что так дети там поймут это лучше, так это вот там сработает точнее какие-то вещи. Ну, то есть вот такой контроль.
Да, это очень интересно. Ты, помимо того, что ты главный редактор, еще и мама. Ты со своим собственным сыном как-то обсуждаешь то, что у тебя происходит? Он смотрит телеканалы и дает ли тебе какие-то комментарии?
Он у меня вообще такой очень творческий товарищ, поэтому первое время он реально играл в критика. Он садился, отсматривал, брал бумажку, расписывал, говорил: так, я приходила домой, а меня встречал человек перед экраном. Ну, там у него есть полчаса вечернего времени, когда он смотрит что-то, по-моему, по телевизору. Вот он садился, он говорил: я сегодня смотрел, о, я вот могу тебе сказать, что мне не понравилось. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Это было очень смешно. А сейчас он уже мой коллега, он мой сотрудник, потому что мы вместе... Ну, ты же вот сказала вначале, что у нас такая телевизионная семья, да, это... и у нас мы сейчас вместе, Ваня как раз представляет детей в проекте, который называется «Спроси моего папу». Мы зовем в гости пап интересных профессий,
да,
таких,
да,
состоявшихся, влюбленных в свое дело. Предварительно собираем детские вопросы и присылают там со всей страны, и уже даже там из Израиля стали присылать, ну, то есть поскольку компания такая глобальная, она всемирная сеть, вот, присылают вопросы, мы задаем папе. И так как это детские вопросы, вообще он как бы ориентирован на семейный просмотр, то вот Ваня, я представляю такую взрослую аудиторию, а Ваня представляет детскую аудиторию, которая и задает вот все эти детские вопросы. То есть он такой прям мой соведущий теперь еще и коллега.
Вау, это очень здорово. Хотя, наверное, критика от собственного сына — это непросто. Профессионально.
Сложнее удержаться, Юль, понимаешь, сложнее удержаться и не допустить критику со стороны мамы ребенка, потому что вот когда мы выходим из эфира, я прям реально иду себе и говорю: они молчать. Понятно, что вот здесь можно было, ну вот, понимаешь, это же сложно всегда, вот,
ну,
потому что это пересечение, ну, конечно, и нужно аккуратно, и вообще нужно, ну, а здесь же все время тебе, тем более это же твой, понимаешь, и когда хочется выйти и сказать: слушай, ну как ты мог вот здесь вот это-то сделать, ну ты что, ну ты-то понимаешь, ты-то знаешь, ну ты-то, ну вот. А нельзя. И поэтому все потом...
Ну, это как если у классной руководительницы по совместительству мама одного из учеников, обычно этому ученику сложнее всего в классе.
Но это ты не пережила. Я-то это пережила. У меня мама учительница английского языка, и она было дело заменяла кого-то там в нашей школе и в нашем классе.
Я пережила. У меня бабушка была одним из самых серьезных учителей в моей школе. Да. Мы на этой совершенно волшебной ноте постепенно уходим из эфира. Но перед этим я хотела тебя попросить, Аня, какие программы ты советуешь посмотреть у вас? Что прямо сейчас наши радиослушатели могут включить?
Очень люблю проект, который называется «Доктор Малышкина». Очаровательная девочка, ведущая, которая рассказывает о строении организма и рассказывает, что делать, чтобы не болеть. Важная для всех родителей тема, которую сложно воспринимать. Вот когда взрослый тебе говорит: надень шапку, это сложно. Когда тебе девочка и объясняет, почему нужно надевать шапку, когда холодно или дует ветер, проще, полезно, просто симпатичная, очаровательная девочка. Всегда есть очень высокий запрос на изучение иностранных языков, английского в первую очередь. Есть программа Magic English, которая идет очень хорошо, веселая, игровая, подарки дарят, учит английский язык. через неделю выходит бесплатное мобильное приложение по мотивам игры. То есть можно будет себе скачать и потом еще и вот свои знания укреплять. Последнее, что скажу. Новый проект, вот, про который я уже сегодня вспоминала, 3О, выходит. Глобальная познавалка про то, как организованы разные институты, организации в нашем мире, вот за пределами. Поэтому можно ответить на большинство детских вопросов, как это работает, как это устроено.
Здорово. Дорогие друзья, слушайте радиошколу, смотрите телеканал О. Огромное спасибо нашему сегодняшнему гостю Ане Шнайдер, главному редактору детского познавательного телеканала О. Аня, спасибо.
Спасибо огромное.